Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, будущего мужчины, будущей женщины. И все только если 16+. Ибо темы мы обсуждаем взрослые. Ну уж точно не юношеские. Не подростковые. Вот так вот. Алексей Кузнецов, доброе утро. Тимур Джураев, Сергей Казаков. У острова мечты. Что вы хотели этим сказать? Или это не остров мечты? Или что? Нет, это не остров мечты. Это какой-то... Это что-то... А что это? А где это вы? Я думал, остров мечты, а это какой-то замок. А, подождите, это я... Это вы по СВХ МСД едете где-то. Правильно, Сергей Казак? Плюс 20 сегодня в ноябрьске и солнце. Игорь Валерьевич, доброе утро. Но как оно? Дома, на родине, в ноябрьске, где плюс 20, где, как везде, в нормальных городах, плюс 20. У нас тоже сегодня плюс 19. А потом 20, 20, 20. Мы как Турция, только наоборот. Ну, в смысле, только комфортнее. У нас все очень понятно с погодой на этой неделе. Переменно облачно. 20, 20, 20. 18, 22. Это суббота-воскресенье. Позвольте задать вопрос, может быть, несколько отвлеченный от тематики, которую вы сами себе наметили, может быть. Но... Когда... Только не обижайтесь. Я не про голодных спрашиваю. Вот. Когда выкапывают картошку? Скажите. Вы картоху выкопали уже из огорода вы свои? Я просто думаю, что ждать нам еще приступов дачизма, ну, когда на дачинга, приступов дачинга, вот так вот. Когда на дачку вы все вот это вот... И в выходные город еще может быть более-менее свободным. Или уже все, кранты. Ранняя картошка созревает примерно через 60 дней. 46... Ранняя картошка. В смысле, я думал, ранняя вообще через неделю. Так вы что-то закопали. Ну так есть хочется уже сегодня. Поэтому выкапываю. 40-60 дней после посева. Понятно вам? Я вам говорил, что картошку засевают. А вы говорите, нет, закапывают. Написано, вот вам, пожалуйста, черным по белому. После посева. И обычно готово к уборке уже к июлю. Однако такие овощи нужно сразу есть, потому что долго они не хранятся. Это потому рано и выкапывают, чтобы сразу есть, естественно. Чтобы запастись на зиму, сажают поздние сорта. Они созреют через 120 дней. Прикиньте, природа в неизъяснимой мудрости своей, вот закапываешь что-то одно, и через два месяца выкапываешь в 30 раз больше. Или, ну, сколько там на это, на кустике. И все. Вот, ну, в землю закопал и взял оттуда еды много из земли просто. Вот это природа. Ну, в общем, 120 дней. И с конца августа до середины сентября приходит пора выкапывать клубни. Ну, то есть, стоит ждать, что вы отправитесь еще раз на картошечку? Выкапывать картоху-то, а? Игорь М. знает, когда картоху копать стопудово, шеф-комендор. Шеф, ну вы тоже должны знать. Ну, профессиональная деформация же должна быть у вас какая-нибудь. Вы должны по картохе тоже там разбираться. На Орловщине уже выкопали, пишет Алексей Кузнецов. Орловщина, молодцы, молодцы. Ну, в смысле, что... Орловщина молодцы, потому что единственные транспортные вопросы, которые у нас могут к вам возникнуть, это что на ярмарках фурами своими вы там это самое. Но это локальные проблемы. И особо они погоды в городе не делают, поэтому молодцы, Орловщина. Ждем вашу орловскую картошку. Господи, раз уж мы по клубням пошли... Так, сейчас я вообще хочу углубиться. Карту Илья. Значит так, вы записываете? Ну так записывайте. Те сорта, которые быстро можно выкопать, через месяц уже можно кушать. Там, ну, через два. Утро раннее. Каменский. Ред Скарлет. Йоханссон. Ред Скарлет Йоханссон или Черная вдова. Наташа Романов. Палац. Зорочка. Колетте. Колетте. Двойная Т. Отрада, Розара, Бамба. Господи, кто придумывает эти... Бамба, Снегирь, Жуковской, Удача, Гала, Уладар. Офигеть. Кто здесь мой фаворит? Мой фаворит... Удача и Снегирь, естественно, конечно. Средние сорта картофеля. Это хорошие. Чудесник. О, Романо. Я предлагаю скрестить эти два сорта, чтобы был чудесник Романо. И его стану выращивать, сеять и так. Родриго. О, чудесник Романо Родриго. Вот этот, вот три надо сорта скрестить. Невский, Скраб, Хозяюшка, Джили. Лад Ирбитский. Зикура, Горняк. Это два разных сорта. Зикура и Горняк. Манифест. Опа. Картофель крестьянам. Манифест. Воланд. Ты. Не Воланд, а Воланд. Воланд. Волан-де-Морт. И Воланд, прикинь. И Бриз. Класс. Лучшие сорта. Мелодия. Гусар. Вот. Все, закончили. Все. Мы не будем долго на этом. Но это потрясает, конечно. Все, у меня вторая любимая моя профессия после первой. Первая профессия, мне кажется, по степени креативности и по способности развивать личность и личностное качество. Это, конечно, профессия называльщика конфет, обзывальщика. Это те, кто конфетам придумывает название. Хор бельчонок, вот это вот, или там что-то... Ну, всякое такое, шоколадный мишка. Вот, и... А теперь я думаю, что лучшая профессия, это, конечно, сортам картофеля придумывает название. Ну, ладно. Вот, лучше не скрещивать, потом урожай плохой. Но это смотря как. Некоторые можно и скрещивать. Я, кстати, сейчас слушаю... Ну, среди прочего, слушаю Дарвина, вот, по этим, ну, по видам, как это называется? Ну, вы поняли меня, теорию эволюции. И что-то можно скрещивать, что-то нет, но что-то да, там в зависимости от степени... как это называется, одомашнивание. Но картофель-то мы уже одомашнили, поэтому там внутри сортов тоже можно как-то аккуратно. Происхождение видов. О, вспомнил, извините. Ну, в смысле, на даче сначала ботву убираю, потом сжигаю. Вот, записывайте, еще рецепт появился. Как этот самый... А зачем вы? Надо, мне кажется, собрать ботву, чтобы она высохла, тут же накопать картохи и не просто сжигать ботву, а в ней же и запекать картоху сразу же. Вот это огонь. Потом сжигаю, выкапываю картошку к концу сентября. Во, способы. Все. Спасибо большое. Я это не просто так спрашивал. И не картофели ради. Я спрашивал это ради нас всех, ради нас, жителей города, потому что сейчас наплыв всего на свете здесь у нас. И у учеников, и школьников, и студентов, и родителей их, и вообще всего. И поэтому хотелось бы какой-то перспективы. Вы знаете, не просто там, что, ну, ничего, нормально, прорвемся, а какой-то перспективки. А вот картофель дает нам перспективку какую-то, мне кажется, что еще несколько выходных у нас есть. Ну, как минимум, эти и следующие, когда вы на картошечку отправитесь. Угу. Окей. Так, доброе утро, шеф-комендор, еще раз Вовка. Валькирия Свароговна, приветствую, Алексей Кузнецов, Тимур Джураев, Сергей Казаков, Олег Мохов, Игорь Валерьевич и лучшие люди планеты из тех, что уже осмелились проснуться. Смогли каким-то образом. И зайти сюда в бот-мессенджер к нам, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Вам доброе утро и вам же пилюлина. Давайте, кто первый сейчас напишет мне, испоганили такую хорошую вещь? Зачем испоганили такую хорошую вещь? Напишите, кто первый? Сразу в бан. Ладно, шучу. Не сразу. Не в бан. На картошку. Сразу на картошку. 7373948, телефон прямого эфира. Другого нет эфира, извините. Только прямой. Как стрела Чингачгука. Только прямой. 7373948 по 495-му. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение, вас читаю. Говорит МСК-бот. Вы читаете нас в нашей тележеньке, там же смотрите стрим этой программы и все, что в стриме происходит. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, латиницы пишите. И заходите, и смотрите стрим. Голубенькая такая лазурная кнопочка вверху в правом. Вступить, вступайте. Доброе утро, Сергей Чеховский, сталкер, мистер Савинов тоже здесь с нами. Пассажирский самолет «Сочи-Омск» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области только что. Пассажирский «Сочи-Омск» на грунт в районе села Каменки. Жду подробностей, надеюсь, без жертв обошлось и без пострадавших. Хорошо. Нет, серьезно, это серьезно. На грунт пассажирский самолет в районе села. Это означает, что проблемы были мега-экстренными и мега-серьезными, что вынудило пилотов совершить вынужденную же посадку. Я очень-очень-очень жду подробностей. Так, значит, по движению. Пока все норм. 0 баллов пробки в Москве. Все очень хорошо. С точки зрения движения, прям, ну вот... Органы движения. Все нормально, М-12 едет. Прекрасно, мчится. Вы выехали, и никто, что характерно, не собирается. Скажите, а ваш железнодорожный, не проще ли вам, сейчас я посмотрю, там есть выезд? А, там нет выезда. Он будет чуть позже, вероятно. Там нельзя сейчас выехать, да? Или можно, или нельзя, или можно. Конечно, хотелось бы, чтобы можно было бы. Тогда бы вы могли из Купавны, из железнодорожного, ехать не через ад. Ну, в смысле, ну, вы привыкли, я понимаю, там кондиционер включаете. Но каждое утро через Тартар вам приходится пробираться в Москву по Носовихинскому шоссе. А так можно было бы на М-12 выпрыгнуть. Пык. И потом вот так вот. И влететь в Москву сразу на СВХ МСД по М-12. Спокойненько, без пробок. Нет? Да? Нет? Уже сейчас у вас начинается адок вот здесь, где поворот на Салтыковку. Томилина только что появилась, значок появился ДТП. Это на перекрестке, сами знаете, где из Томилина по Егорьевскому шоссе в Рязанку вы въезжаете. Проехал я, кстати, по этой вашей Рязанке в пятницу. Потому что навигатор сказал, что самый удобный проезд, чтобы в Быково поехать, это... по Рязанке, не по Новорязанке. Потому что Новорязанский теперь там вот эти развороты дикие там и вот это все. И как-то долго. Ну, такое местечко, скажу вам. Светофорное. И очень, очень неудобные полосы. То есть навигатор показывает, что Одна налево, две прямо. А по факту просто две полосы. И те, что две прямо, это одна прямо. А еще одна прямо появляется за 50 метров до перекрестка. И все равно стоят в том ряду, который едет налево. Потом вклиниваются в тот ряд, который едет прямо. Потому что налево два человека, а прямо 200 тысяч. И в результате на каждом перекрестке приходится толкаться, грызть кому-то холки, вцепиться, толкаться локтями и все остальное. Ну, такое себе удовольствие. Я подумал, что лучше я лишние там 10-15 минут поеду по Новорязанке, но как человек спокойненько, чем вот это вот толкаться у вас там. В общем, не очень, не очень. Но зато действительно удобно, можно прямо сразу потом в Быково выехать, и все очень хорошо. Так, дальше, что еще? Что еще? А что еще? А все еще. Больше ничего нет, я не вижу ничего. Только сплошные работающие человечки везде. Все. 7373948, есть что сказать, и по движению тоже скажите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Как всегда, еду по Лобачевского, летит, никаких проблем нет.
Ну, естественно, а что ему там с Лобачевского-то ставить?
Шикарная Москва. Угу. И, если можно, вопросик. Вот все-таки хотел Дарго рассмотреть или Танк 300, теперь хочу точно рассмотреть уже к покупке электричку.
Угу.
Но кроссовер. Чуть побольше, чтобы был Крета, мой любимый.
Кроссовер. Ну, слушайте, ну, с электричками это такая история. Я бы сказал «Москвич» вам, да? Но это будет выглядеть слишком ангажированно. Он побольше Креты, правда. И у меня не богатый опыт с этими, с электричками. Тут надо исходить из бюджета. Вот если бюджет там в районе 3,5...
Да, где-то так. 3,5-4.
3,5-4. Тогда, смотрите, тут вариантов не очень много. Либо «Москвич», либо вот этот «Эволют Айскай». Мне понравилась машина, этот «Айскай». У него же там и ассистентики есть, потому что «Москвич» в этом смысле, конечно, пустоват, в том смысле, что у него вообще никаких ассистентов нет. Ну, то есть, ну, вот. И все-таки он более утилитарен в том смысле, что, ну, сама модель изначально, сама модель уже не самая свежая, и это ощущается. Но у него есть и небольшие достоинства, такие как, к примеру, там, Apple CarPlay, отлично работающий, вообще без вопросов. У iSky нет, но здесь другая история. Это современный электромобиль, уже с современным интерьером, экстерьером очень красивый. Люди прям вот, я голосование проводил, вот мы сейчас видео опубликовал, где в Быково мы его снимали. В общем, получится так, что как раз до 4 миллионов. И что мне еще в нем понравилось относительно «Москвича»? Мне в нем понравилось, что у «Москвича» 407 железобетона запас хода. А на этом iSky мы проехали 120. Ну, он доехал сам до Быкова. Был пробег 120. И запас был еще под 430 или что-то такое. То есть у него суммарно около 550 километров запас хода. А все-таки, знаете, для электрички дополнительные 150 километров — это огонь. И еще чем хорошо у него розетка сделана для зарядки в решетке радиатора, крышечка, как у этого Лифа Ниссана. И на любой зарядке ты удобно будешь стоять, потому что вот когда, как у «Москвича» или у «Теслы», с обратной стороны зарядка, розетка, то, да, ну, с водительской стороны. Прям вот нужно становиться так, как колхозник становишься все время. Люди думают, что за идиот так поставил тачку. А ты не можешь иначе, потому что провода не очень длинные у всех зарядок городских. Вот, что еще по нему? Ну, он классный, он современный, у него классный интерьер. Он прилично едет там. Ну, в общем, да, все нормально. Вот привод, тут вопрос. Привод у них у всех передний. И у «Москвича» передний, и у «Айскай» передний. Потому что если полноприводные, в отличие от ДВСа, цена у полноприводных кратно увеличивается. Просто потому, что у ДВСа полный привод или передний, или монопривод обеспечивается именно приводом. А у электричек это мотор. Это еще один мотор. То есть, если полный привод, значит, два мотора. Вот. И в результате полноприводные это уже разряд туда, в сторону Зикра мы смотрим, в сторону Воя, в сторону, ну, вот туда, в ту сторону. А это уже там за 5 миллионов. Туда 5-6, вот примерно так. Такая история. Я бы, честно говоря, для семьи, вот мне Volkswagen ID.6 очень понравился. Давайте я уже не буду вас держать на этом, на телефоне. Мне Volkswagen ID.6 очень понравился как автомобиль. Он в ощущениях скорее веном воспринимается, именно минивеном. Даже не минивеном, он большой. Больше, чем, ну, не кроссовером, потому что у него так завалены передние стойки, огромное лобовое стекло, уходящее вдаль. То есть ощущения веновские такие уже внутри. У него классная, ну, по-ваговски классная эргономика, материалы классные. Ну, чувствуется порода, точнее, принадлежность к большой ваговской семье. Как ни крути, чтобы мы не говорили, что скучные автомобили они делают, там, еще что-то. Но принадлежность к ваговской семье ощущается. То есть чувствуется, что это поколениями оттачивалось все, что пришло сюда. И интерьеры, и панели, и материалы, и все остальное. Несмотря на то, что это китайская машина, ID.6. Тем не менее, все у него классно. И на ходу он классный, все у него хорошо. Одно у него плохо. Нет официальных поставок. Или хотя бы дистрибьюции такой, которая бы сначала создала здесь базу для его появления, а потом он появился. Ну, хотя бы какая-то, чтобы адаптация была. Его возят частные компании, частные фирмочки такие, которые доставкой оттуда автомобилей занимаются. И в результате вот это вот там русифицированное меню нет. Но самое главное, что нет нормальной зарядки. Он не адаптирован под наши колонки. И вот это вот бесконечное мучение. То есть у него запас хода тоже 560 километров. Достаточный. Но то, что тебе придется постоянно мучиться зарядками, придумывать какие-то переходники, а переходник работает там на одной из трех зарядок. Ты приехал и не уверен, заправишься ты здесь или не заправишься. И вот эта вся история. В общем, я вам так скажу, я не готов рисковать. То есть, если бы это был эксперимент какой-то, может быть. То есть, как устройство, как механизм, Volkswagen очень хорош. И он большой, реально, семиместный, не нужны 7 мест, свернул третий ряд, огромный багажник, по-немецки, по-ваговски, квадратиш, практиш, вот это все. Но эксплуатационные вопросы, которые к нему возникают, делают его приобретение чем-то очень рискованным и плохо обдуманным. И валют все здесь. Дилерские центры здесь, гарантия здесь, зарядка, да вообще без проблем, зарядка, ну и так далее. Поэтому вот его. Но опять же, это не единственные автомобили. Что-то еще можно вспомнить, по-моему, здесь. Сейчас и валют, а потом мне еще говорили про какой-то. Но это то, что я пробовал. Это вот то, о чем я могу говорить. У меня к валюту вообще вопросов никаких не возникло, кроме... А, да, еще мне очень понравилось, знаете, что в ваге. Но это потом вы в обзоре увидите, мы же видос снимали, это будет сравнительный тест. У него запредельная поворачиваемость. У ВАГа, у ID.6. То есть, если мерить, опять же, ДВС-ными нашими, привод задний, соответственно, передняя ось освобождена от вопросов привода, и колеса там поворачиваются чуть ли не под 90 градусов вообще становятся. То есть, ты, когда сидишь и пробуешь от упора до упора обороты руля, кажется, что он... Ну, неприкольный, там 3 с лишним оборота. Но только если в ДВС-ных автомобилях 3 с лишним оборота, это означает, что колеса поворачиваются на тот же угол, на который поворачиваются у всех собратьев, примерно на тот же угол. Просто длинный руль, и тебе надо постоянно крутить его. То здесь эти 3 оборота обусловлены именно очень-очень большим углом поворота колес. И я вам сейчас вещь одну скажу, только вы не обижайтесь. Я такого не встречал никогда. Мы с Федоровым снимаем уже много-много-много лет и много-много десят, может, сотен обзоров этих. И такой разницы в радиусе разворота не было никогда. Но максимально было там полметра. Ну, в районе 50 сантиметров. То есть, что это за испытание? Мы становимся на линию друг за другом. Вот, ровно на линию, правой стороной или левой, неважно. И руль до упора влево или вправо, как позволяет это все. и делаем 180 градусов разворот. То есть не на 360, а на 180. Разворачиваемся одновременно вместе с ним. Выходим, ставим машины также, вот друг за другом, получается, параллельно. И выходим и смотрим. И ты сразу видишь, как, у какого автомобиля меньше радиус. Кто стоит ближе к оси разворота. Все, и вот эта разница была до полуметра максимум. Как правило, ну, примерно одноклассные автомобили показывают примерно одинаковые показатели эти. В общем, у Эволюта нет с этим проблем. То есть Эволют разворачивается как обычный автомобиль. С этим все нормально. Но этот чертов ID6 ровно на корпус. Понимаете, о чем я говорю? Ровно на корпус. Я вышел, я не поверил. Как это может быть? То есть этот обычный автомобиль развернулся вот на 180. Так, ты как бы на другую, стоишь у одной обочины и припарковался к другой обочине. Как бы вот так развернулся. И вот на этом небольшом участке, Volkswagen развернулся так, на месте буквально, что он ровно на корпус стоит ближе к оси разворота. На корпус. То есть почти на 2 метра. На одном полуразвороте. Я такого никогда не видел. Я говорю, Паш, давай еще раз. Еще раз. И все время один и тот же результат. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Сегодня замечательный день. У Татьяны Васильевны Дорониной 90 лет. Да. Может быть, вы музыку из «Три тополя на Плющихе» включите для поднятия настроения. Какая там красивая Москва.
«Три тополя на Плющихе». Ну, я посмотрю. Хорошо. Спасибо большое. Доронина. Это не та ли Доронина, что была музой и любовью Родзинского, Доронина, которая, нашего знаменитого историка и писателя, и историка, и писателя. Я Родзинского до сих пор смотрю, он в ютубчике, каналчик, у него там все уже такое, прям все это самое, вот, и не смейтесь, серьезно. Так вот, к чему, я подумаю про «Три тополя», возвращаясь на секундочку к ID. К чему это приводит в движение? В движение это приводит к тому, что ты сначала едешь, используя свой опыт, и поворачиваешь, как, ну, там, нужно развернуться. И ты такой раз там сделал несколько, и машина стала разворачиваться. И я понимаю, что многие владельцы, я думаю, айдишек, так до конца и не используют потенциал вот этой возможности, его суперспособности. Это реально суперспособность по маневрированию, по разворачиванию. То есть я долго-долго на нем ездил, разворачивался, по треку мы ездим, а потом я думаю, елки, я же, наверное, не доворачиваю. И получается, что весь мой опыт подсказывает, что вот я сделал там несколько, там, полтора или, да, ну, что такое, поворот руля, чтобы развернуться. А его можно еще докрутить, еще полоборота сделать, и он тогда делает так, брррррть, и прямо как будто бы задняя ось останавливается, и ты только передком разворачиваешься. Офигенная способность. Он, конечно, в этом смысле я... Ну, не знаю, есть еще такие автомобили, но это супер круто. И интересно, что никто об этом не говорит, а это суперспособность. То есть на полуразвороте, на 180 градусах, показать разницу в корпус, просто в корпус. То есть у него в два раза меньше радиус разворота. В два просто, ровно в два раза. Это очень круто. Особенно у нас, когда эти, там, маневрировать надо, дворы, там все это заставлено. Это классно. У «Ларгус» малый ход руля, как на «КамАЗе», надо разворачиваться, как на в смысле, колес, угол поворота. Ход руля нормальный, там крутить нужно нормально у него, а вот угол поворота не очень большой. «Тойота», «Хонда», «Форд» — самые надежные и экономичные, Швондер пишет. «Тойота», «Хонда» и «Форд» — самые надежные и экономичные. Самые надежные и экономичные. Я, ну, в смысле, извините, я понимаю каждое слово, что вы написали здесь, Швондер. Но я не понимаю, какое отношение надежность и экономичность, к примеру, к Форду имеет. Вот. И что вы вкладываете в параметр экономичности? И что вы вкладываете в параметр надежности?
Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас в районе внешней стороны 60-й. Это ночью было. Ночью было. Я хочу продемонстрировать нам всем видео. Вместе с вами посмотрю. Во-первых, интересно, что вы ни слова не говорите о Рублево-Успенском, точнее, о МКАД в районе Рублево-Успенского. А там ведь у вас какие-то мощные дорожные работы, и это все сегодня стартовало. Ну, накануне, нет, вчера, накануне, 11 сентября. Причем удивительным образом, сейчас, секундочку, по какое? На месяц. На месяц это все. Ну ладно, на 3 недели. По 1 октября. В районе пересечения с Рублево-Успенским всего полос 5, перекрыта 1. Ограничение скорости 40 км в час. Я не понимаю, что там будут делать. Это где на Рублевку вы с МКАД съезжаете? Вот где автодом Ламборгини и вот этот, и Порше Центр с обратной стороны. По 1 октября, с внутренней стороны по 10 октября перекрыта тоже 1 полоса. Но как перекрыты? Там они перекрыты, забраны отбойниками, вот этими пластиковыми красно-белыми. Причем это полосы, предпоследняя полоса с каждой стороны. Предпоследняя. То есть всего полос здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 в этом месте. Это внешний. И внутренний 1, 2, 3, 4, 5, 5. Нет, 6 с обычной. Вот. И предпоследняя, то есть перед крайней левой полоса. Окей? Отбойниками просто огородили ее. Что таким образом делают, я не знаю. То есть это не обычный ремонт, там асфальт поменять. Нет, это что-то... Причем, почему я понял, что это надолго? Потому что там туалет стоит. Вот видите, синенькая кабинка туалета. То есть всегда, когда появляется туалет, это что-то монументальное, значит. Вот. И таким образом движение делится на 3 полосы правые, потом забрана отбойниками полоса, и крайняя левая тоже остается 1, как бы в тоннельчике в таком. То, что там опрокинулся грузовик, это норм. Газель какая-то или что-то такое. Не видно, потому что он в кадр въезжает уже лежа на боку. Кукареку, царствуй, лежа на боку! И я такой, хрясь, и опрокинулся. И уже на боку проехал, снес все эти... как в кегельбан сыграл. То есть как будто это были кегли, и он такой, ближе, отбойники все смял. Все нормально. У меня вопрос другой. К тем гениям, которые на внутренней стороне МКАД. На внутренней стороне МКАД. То есть остается крайняя левая полоса. Как я уже сказал, там предыдущая, ну, предпоследняя полоса. Ее забрали под ремонт. А крайняя левая — это такой узкий тоннель. И вот опрокидывается этот автомобильчик, он сносит все. Там ничего катастрофического нет, он не загорается, ничего. Он просто прилег на бок и боком такой проехался. Еще раз посмотрим, как это произошло. Вот так. Вот он врывается в кадр уже такой на боку. И в этот момент на внутренней стороне останавливается Volkswagen Polo какой-то. И по виду... Ну, их много, и как-то, ну, я не знаю. Но мне кажется, что парни эти, такие, которые, ну, привыкли к южным этим морям, ну, такие, видно, что немножко, выбегают, бросив автомобиль в крайней левой полосе, и такие спешат на помощь. Спешат на помощь. Вот вопрос. А за ними автомобили в левой полосе стоят. Они такие перекрывают эту левую полосу, просто перекрывают ее. И там останавливаются автомобили. Вот у меня вопрос. Когда последние тачки, там последние, будут стоять уже вне зоны ремонта, просто будут стоять в крайней левой полосе, они же не видят, что там произошло. А в них потом на ходу внесется еще бетономешалка. Этого не случилось на этот раз. Все, мы знаем, что ситуация закончилась нормально. Сообщение от Дептранса пришло о том, что, ну, все хорошо. Там освободили проезжую часть, восстановили эти бетонки, все нормально. Но если бы там хвост влетела бетономешалка, кто-нибудь бы вообще добрался до причины этой трагедии и выписал бы премию этим придуркам, которые таким образом спешат на помощь. Вот так вот. Ну, в смысле, ну, я не знаю. Вы скажете, ну, это же нормально помогать людям. И я считаю, что нормально помогать людям. Нормально. У вас с правой стороны вашего автомобиля пластиковые просто эти самые отбойнички. Ну, хотите помочь людям? Ну, у вас 3 человека, ну, ногами сдвиньте эти отбойники в сторону. Зону ремонта подвиньте ногами. И поставьте тачку туда внутрь. Помогать, это же не означает убивать, правильно? Ну, в смысле, как бы это, если что, это там... Не обязательно же, что каждый раз, когда ты делаешь операцию человеку, то ты ему вместе с тем, что там аппендицит вырезаешь, и заодно селезенку удалил. Или печень порезал ему. Такой. Он такой просыпается. А что это я так? Извини, мы тебе печень порезали. Да? и заодно удалили желчный пузырь. Ну, что-то там тоже почикали его. Как-то неаккуратно. Зато аппендицит, слушай, никогда так качественно не удаляли аппендицит вообще. Можно помогать так, чтобы не убить никого? Ну так, ну голову включить. Доброе утро, да, слушаю, здрасте.
Доброе утро. У нас была такая ситуация, такой же был доброход, убирал отбой этот, ну, какой-то подкрылок, ага. Остановился в левом ряду, и в него, естественно, все собрались, и виноваты все те, кто врезался, и все.
И все. А он не виноват.
А
ему нормально. Вот так вот. И здесь тоже, спасибо вам большое, здесь тоже вот сразу, моментально за ним выстроилась очередь. За этим идиотом. Очередь выстроилась. И там потом кто-нибудь влетает в эту очередь. Она и так могла выстроиться. Окей, я согласен, что она и так там, те, кто поглазеет, ну, естественно, необычное явление. Газель на боку лежит. Такое же не каждый день показывают, правильно? На МКАД. Естественно, поглазеть хочется. Но они бы просто замедлялись и медленно бы ехали. Это была бы уже другая история. А здесь рукотворно создан затор там, где причин для затора нет вообще. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Роман,
вообще
нет. Утро.
Да, да, слушаю.
Постоянный слушатель Аллочка. Ром, хочу предупредить, товарищи дорогие, юг Москвы, а конкретно район Братеево, чудовищный туман надвигается прямо со стороны Москва-реки. Будьте осторожны, бдительны, потому что он прям, знаете, волшебным образом
течет.
Распространяется
течет,
на глазах.
Да, такой прям вот.
Он усилился, угу. Прям белое молоко. Будьте осторожны. Берегите себя все, хорошего дня.
Спасибо, спасибо большое. Я вчера случайным образом попал на радиопредставление Герберта Уэллса «Война миров». Вы помните, что в Штатах паника была, потому что его первый раз давали в виде новостных сводок, и люди думали, что действительно захватывают планету марсиане. Это вообще шок был. Вот, и там... ну, никто уже не помнит, конечно, оригинальный, все думают, что с Томом Крузом, вот эта «Война миров» главная. И как они артиллерию победили туманом, только там черный был газ, помните, он такой, так красиво Уэллс писал, как это текучесть тумана и вся остальная такая вот эта вот история, очень красиво, но не смертельный, но туман, ну, в смысле, смертельный с точки зрения ограничения, ограниченной видимости, туман распространяется тоже, обратите на это внимание. Сейчас, секундочку, я вернусь к этой истории, хотя, что, уже все сказал по МКАДу, что тут топтаться на этой теме. Пассажирский самолет, появились данные, что это был за самолет, уральских авиалиний, который летел из Сочи в Омск, предварительно сел на грунт в Новосибирской области, информации о пострадавших нет, на борту самолета 159 пассажиров, 23 члена экипажа, ранее лайнер подал сигнал тревоги в воздухе, был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам, но, видите, до Новосибирска, здесь есть карта, до Новосибирска не долетел, причем не долетел... Ну так, десятки километров не долетел до Новосибирска и сел в место, где здесь как-то так вот все зеленое. То есть это лесистая местность. И на грунт имеется в виду, что просто не на взлетку, а на грунт. А там грунт — это лес. А если лес и посадка так самолета — это... Ох-ох-ох-ох-ох. Так, сейчас я посмотрю еще где-нибудь. Все пассажиры... А, вот, секундочку. Все пассажиры экстренно севшего в Новосибирской области самолета эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС региона. Западносибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки пассажирского борта. Значит, здесь у нас... А что, может, есть даже переговоры? Нет, переговоров нет. Есть данные полетные. Интересно, как в режиме реального времени это уже можно отслеживать. Значит, полетные данные, люди натерпелись, конечно, это жесть. Потому что здесь по полетным данным высота снизилась. Вот он идет, кошмар, ой, жесть вообще. Набрал эшелон 6000 метров. 6000 барометрическая высота. Что это значит барометрическая высота? Так-то в метрах я вижу, что это барометрическая, она какая-то другая. Так я вижу высоту в районе 10 тысяч. Вот в районе 10 тысяч. Потом высота падает до 600 метров. Прикиньте. Резко. Причем резко. Он снижается, просто пикируя вниз. 900 метров, 600 метров. Потом начинает набирать 900, 1000, 2000, 3000. Потом на 3000, на 5000 идет. И потом резко опять пикирует. Резко снижается, скорость падает до 400. И вот здесь происходит посадка на грунт. Это, конечно, жесть. Вот это пассажиры, что переживают в этот момент. Но если все так, ну, летчики, я считаю, что... Ну, посмотрим, что потом окажется, что пилот-то и виноват. Но пока что... Ну, если все живы, все нормально, самолет-то плевать, это железо. А люди... Пассажиры эвакуировались из самолета, который экстренно сел в поле, потому что молодцы, нашли поле, под Новосибирском. Предварительно пострадавших нет, разрушения воздушного судна и пожара, строения сооружений на земле нет. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой. Гидросистема — это означает управление всеми лопастями, этими плоскостями самолета и, ну, вообще управление самолетом, гидросистема. Для пассажиров Airbus 320 уже подготовлен пункт временного размещения в ДК на территории Убинского района Новосибирской области. Западно-сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с экстренной посадкой самолета в Новосибирской области. Вот, это те данные, что есть на данный момент. Ну, все, отлично, хорошо, что все жили. На борту 159 человек, из них 23 ребенка, никто не пострадал. Готовятся автобусы для эвакуации пассажиров в ближайшие школы и ДК. Еще и сел у населенного пункта, потому что, ну, там места могут быть глуховатые, конечно. То есть сел, шел к Новосибирску и сел так, что тут же, видите, оказали помощь. Подал сигнал тревоги, после чего пропал с радаров. Предварительно никто не пострадал. Отказ гидросистемы произошел у самолета. Ну, здесь, конечно, пока что рано говорить о чем бы то ни было. Я думаю, что и рано говорить об обслуживании. И как бы это сказать? Что вопрос появления ситуаций из-за отказа компаний. Сейчас я аккуратно так буду дипломатично говорить. Из-за отказа компаний, изготовителей самолетов продолжать поддержку и техническое обслуживание самолетов. То есть, когда из-за этого начнут возникать аварийные ситуации, а впоследствии и, возможно, с жертвами, это всего лишь вопрос времени. И, ну, пусть это будет на совести еврофункционеров, евросоюзовских функционеров, чиновников, Анны Лены Бербок какой-нибудь и прочих. Ладно? То есть вот это вот подрыв безопасности авиаперевозок назло, просто назло. Ну вот назло. Это как автомобили отнимать у граждан России. Их собственные, личные автомобили. Ну, въезжаешь, отнимать в Германии. Знаете эту историю? Накануне информация появилась о том, что все забирать у россиян нужно. Слышали вообще об этом? Нет, не слышали? Все забирать. Смартфоны, компьютеры, ноутбуки, дорогие вещи ваши. Шматье дорогое. Вот в Луи Виттоне поедешь, шматье дорогое. Украшения ювелирные, изготовленные где-то, не в России, где-то. Все это должно попадать под контрабанду запрещенкой дорогой, санкционкой. И все должно конфисковываться у вас. Телефон ваш, вот вы въезжаете со своим телефоном, отобрать на таможне. Все, возите запрещенный товар. Компьютер, раздеть вас полностью, разуть. Че это, не с садовода кроссовки, нормальные, брендовые? Давай, разувайся, все. Вот, и все. Это Евросоюз, вот это Евросоюз. Вы видите туристов в Москве? Ну, говорящих на разных языках. Видите, я вижу. И последнее время все больше и больше. Не только китайских. Ну, и китайских тоже много. Сейчас встречал семью в аэропорту. И просто этими, как волны такие. Волна выбросила из терминала на парковку 30 человек. Потом вторая. Еще 40 таких. вывалились, китайцы такие выходят. Очень много, очень. Но и разные люди, разные иностранцы. Испытываете, вот вы иностранец, вы испытываете проблемы в Москве? Вот почему так по-сволочному устроено ваше, типа, гуманное, типа, толерантное общество? Такое, и вот это все, там, гуманизм, права людей, свободы и все остальное. Ну вот как таким образом устроено, что, приезжая сюда, никто никаких проблем не испытывает? Ёлки, я вижу, тачки на украинских номерах ездят. У них не порезанные колеса. Нет, они не сожжены. Водители там не эти самые, не с разбитыми лицами ездят. Нет, они ездят в принципе. Ну попробуйте сейчас прокатиться на тачке с российскими номерами где-нибудь там по Киеву. Нет, ездят, ездят нормально. Иностранцы здесь ходят. И все у них нормально, и все у них хорошо. И наоборот, их стараются окружить там вниманием дополнительным каким-то. То есть мы хотим казаться им даже, может быть, лучше, чем мы обычно. Просто обычно, может, я там и в носу бы поковырялся, а тут, ну, иностранец. То есть как прежде ведем себя, как и прежде, с уважением со всем этим. Вот как так получается? А ваше сверхтолерантное, сверхчеловеколюбивое, сверхгуманистическое новообразование под названием Евросоюз вот так себя ведет. Как это выходит? Может мне кто-нибудь объяснить? Нет, не может. Ладно, потом они откатились, типа, ну, вообще-то мы на указания, в смысле, на таможенников рассчитываем, что они не будут грубить, и уж если товар не очень-очень дорогой, тогда это будет вашим оставаться. В смысле не очень-очень дорогой. А если у меня компьютер за 500 тысяч рублей, там условно, это дорого? То есть если он дорогой, тогда мы у вас конфискуем его. Все. Машину конфискуем, дорогой компьютер конфискуем, дорогие часы конфискуем. А если не очень дорогой, ну ничего, ну трусы не будем снимать с вас, ничего страшного. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошей дороги, все вот Москва. Знаете, Роман, что напомнил? Помните, фрагмент фильма «Брат 2», когда... старший уезжает в США, говорит, яблоки сало, говорит, а здесь что, не продают? Карантин. Все, говорит, болеете, что ли? Такая же ерунда. Мне кажется, никакого просто нет, и на фоне этой ситуации они просто пытаются как-то приодеть своих граждан за счет
нас. Приодеть, приобуть, телефонами обеспечить и все такое. А мы по-прежнему рады. Мы по-прежнему рады гостям. И мы по-прежнему экскурсии устраиваем. У нас по-прежнему эти хоп-хоп-хип-хопы, автобусы красные ездят туристические. То есть мы живем в мире, делаем вид, что типа это все недоразумение. Ваше говноедство, ваша стервозность и сволочизм ваш, это вы по недоразумению просто так себе ведете. И мы все ждем, когда вы осознаете это свое недоразумение. Приезжайте, ходите, покупайте, увозите, что хотите. Все нормально у нас с вами. Все нормально, все очень хорошо. А в ответ, бабка, яйка, млека, шнеля, давай телефон сюда, отдавай компьютер, отдавай, все отдавай, трусы снимай, отдавай. Почему? Потому что вы плохие. Все, вы плохие, потому что. Вы плохие, потому что вы плохие. Все. Мы не знаем, но вы плохие. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Ну вот вы, конечно, тему подняли только вот сейчас, да, потому что вчера такой как бы ажиотаж вокруг этой темы был, да?
Ну, я до последнего думал, что это какое-то недоразумение, поэтому...
А почему думать-то? Ну ведь счета-то уже давным-давно в банках арестовали.
Арестовали.
Да, но только когда это вот, знаете как... Ну, счета у кого-то там в банках россиян арестовали. Да пошли эти россияне, у кого там счета в задницу, да? Ну, мы же так думаем, да, вот тут психология. А когда у тебя телефон твой заберут, да, там, смартфон, ну, или автомобиль, вот тут у нас вся пресса пишет и все.
Не, ну, так а что, не так, напряженно. Когда счета арестовали у олигархии, олигархов...
Нет, не только олигархов, тут чисто... Ну, вот у меня
у человека... у кого еще счета могут быть в швейцарских банках, если не у олигархов? Ну, я вас умоляю. А у кого еще?
В Болгарии, вот у меня у знакомого, да, лежало 12 тысяч евро. И это уже было год назад практически.
Так что, просто даже 12 тысяч арестовали?
Да, просто из-за того, что по национальному признаку были арестованы. Но это никому плевать на нам.
Да не, не плевать, но мы говорили об этом, но тем не менее, давайте так. Насчет счетов, бизнесов, сбережений и вообще активов, включая недвижку, руководство страны предупреждала давным-давно. Еще задолго до специальной военной операции. Задолго-задолго, начиная с 2014 года. Вы просто понимаете, для нас, для всех в основном, все началось в прошлом году. А все началось гораздо раньше. Даже до 2014 года все началось. Там, на Украине. Но фактически вот новейшая такой вот горячая фаза в 2014 году началась. И всем говорили, не надо там хранить. Не надо там покупать, не надо туда выводить. То есть в этом вопросе, почему со счетами не так остро, острая реакция была общества? Ну, потому что, скажем так, у большинства общества, у большей части общества, там нет ничего. Вот у меня ничего там нет вообще. Вспомните статистику наличия загранпаспортов вообще. У какого процента граждан России есть загранпаспорта? А потом решите, вот что из оставшихся 20%, у кого они есть, у какой части из этих 20% там есть счета и все остальное. Да это, ну правда, это мизер. Мизер. И больше того, все время предупреждали. Было с 2014 года до 2022, правда, 8 лет. 8 лет было на то, чтобы, ну, услышать. И люди, понимающие, хотя бы что-нибудь просто в чтении. Ну, буквы, умеют читать буквы. Они в информационном фоне бывают же. Они же видят тренд развития событий. И в какой-то момент вот тренд развития событий должен был подсказать, что, ну, наверное, что-то действительно надо как-то это... А все это потому, что типа своему не верим. Там оно надежнее. Правильно? Своему не верим, у нас это самое. Мы помним, как в советское время сбережения сгорели. Там оно надежнее. Ну, чего, хочется сейчас спросить, надежнее там? Вас предупреждали 8 лет, президент говорил, 8 лет вас предупреждали. Обидно, конечно, обидно. Но знаете, вот как на фоне, когда предупреждали, и все это происходило, и когда трусы забирают у тебя от Гуччи, я не знаю, есть трусы, Гуччи делал трусы? Или это он... Или что он? Я думаю, что да, это он для лохов делал эти платья и костюмы, а для нормальных пацанов он труселя шил. Красные. Вот. Трусы будут забирать у тебя, телефон будут забирать у тебя, твой забирает телефон, то есть имущество твое, которое ты на себе несешь. Это уже совершенно другая история, согласитесь. Нет, не согласны? Ну ладно. Появилась фотография самолета. Ну, повреждения видны. Ну, естественно, на грунт, в поле. Господи, как им повезло, что поле, во-первых, появилось. Во-вторых, правильно кто-то написал мне сейчас, пилоты-герои. В любом случае, пилоты-герои. Самолет целый относительно. Они его даже на шасси посадили. Прикиньте, то есть он не на брюхе сидит, а на шасси. Офигеть. Мы видим здесь вот половина, задняя часть самолета. Видно крыло, двигатели. Механизация, кстати, у двигателей сработала. Но я вижу, что закрылки выпущены. То есть гидросистема какая отказала? Ну, в общем, неважно, но что-то отказало. И мы видим, видим этот самолет. Он стоит на шасси. И пожарная машина здесь в поле пшеницы. Я не знаю, это рожь или пшеница, что это. Но вполне может быть, что теперь у нас появится еще одна красивая фраза. На солнце вдоль рядов пшеницы. Вот что такое. В любом случае, герои. Герои. Все живы, и даже борт цел. Вот фотографию сейчас перекину себе в тележеньку. Сейчас идите, смотрите, если что. Щукин и все. Если что. И все. Если что.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы.
Я
снаряда, вторник, 12 сентября на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А вообще-то, по-хорошему, обо всем. О жизни, вселенной и вообще. Какой туман, какой туман. Туманы сейчас, конечно, да, действительно стоят дикие. Стекла запотевшие. Причем сегодня интересно, у меня с одной стороны автомобили запотели, а с другой нет. Я думаю, что это такое? Что происходит на кругу Москва-Сити? Перекрыт съезд и въезд один, ЦОДДовцев тогда, потому что они ЦОДД. Вчера куча была. Вот что происходит, Павел Ф. Федоров? Ты ли это? Вот что происходит, Павел Ф. Происходит следующее. Вы нерегулярно принимаете по утрам моторы. Вот что происходит. Потому что те, кто регулярно принимают по утрам моторы с 6 до 8, еще вчера утром рано узнали, что в связи с открытием проспекта Багратиона... Господи, я правильно сейчас сказал? Ой, боже ты мой, Багратиона. Проспекта Багратиона, теперь я уже уверенно скажу, я посмотрел. Круг у Москва-Сити закрыт на съезд к Москва-Сити. С третьего транспортного кольца, внутренней стороны, вниз. Для того, чтобы ехать к Москва-Сити, можно, но не через круг вы туда будете попадать. А попадать туда вы будете, вместо того, чтобы направо на круг поворачивать, вам нужно повернуть налево под третье транспортное кольцо, проехать по улице Эрисмана, как его правильно, и таким образом уже попасть к Москва-Сити и вот сюда уехать. А, нет, тут тоже перекрыт. Тогда... Не, оно не перекрыто. Нормально, можно проехать. Вот как раз через Шелепихинскую. Вот как вы проезжаете к деловому центру. Все утро вчера твердил. Все утро. Нашелся даже один здесь, который сказал, зачем вы это говорите, у вас что, навигации у людей, что ли, нет? Вот. И возмущался здесь, что зря я это говорю. А вот видите, не зря, оказывается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Сергей, Москва.
Доброе.
Всего
доброе.
Хорошего дня.
Все взаимно.
Вчера вот я попал в Москва-Сити, вот это на новое движение.
Ага.
Вы знаете, если в таком виде оно останется, то ничего хорошего не будет. Я просто не понимаю, как может было такое...
Не останется, поймите. Нужно врезать Багратиона проспект в транспортную развязку Москва-Сити.
Вот эти два светофора, они там все портят, которые с набережной идут, когда с Багратиона, там вот эти два светофора. Вчера там не особо много машин, честно говоря, было, но уже такой ад там стоял.
Я просто не знаю, я там не ездил, поэтому что за светофоры, но я уверен, что ничего такого там не будет, потому что сейчас врежут вот эту историю всю в развязке Москва-Сити, и все поедет нормально. Все должно поехать нормально.
Будем надеяться, потому что в таком виде, в котором сейчас... Это, ну, ни в какие ворота, честно вам скажу.
Ну, а что-то, расскажите, вот я буду смотреть на
Роман,
карту.
Ну, Роман, смотрите, вот я ехал, к примеру, да, по набережной, так. Да, в сторону Москва-Сити, и вот передо мной заезд на вот этом Багратиона.
Ага.
Там, когда с Багратиона все ехали, там светофор стоит.
Вы по Шелепихинской имеете в виду, доезжаете прямо уже до него?
Нет, я ехал по набережной по...
Ну, Краснопресненская.
Краснопресненской набережной ехал.
И дальше.
Дальше подъезжая к Москва-Сити, ага. Светофор.
Ну вот,
через 30 метров еще один светофор. Но те, которые съезжают с Багратиона, у них тоже светофор стоит. Вот эти три светофора, они не синхронно работают. Там вчера регулировщики стояли, кое-как там это что-то пытались сделать. Вот, ну и в итоге на светофоры никто не смотрел. И, конечно же, те, которые едут уже с первого Красногвардейского, они тоже под эти светофоры попадают. Вот я про что говорю. Вот эти светофоры, если они будут так работать, так как вчера, то ничего хорошего не будет.
Слушайте, ну я надеюсь, что все это понимают. Если мы это понимаем, то там сидят люди с такими головами, там такие мозги в этих головах. Вот, что, я надеюсь, что они тоже это понимают. Ну, рассчитываю на это. Хотя, как показывает практика возведения больших эстакад, вот эту Можайскую строили. И сейчас одна из очень немногих пробок на въезд, вот я как раз сейчас ее показываю, одна из очень-очень немногих пробок на въезд, это Можайская эстакада, которую построили 2 километра, самая длинная эстакада в мире. Ладно, самая длинная в Москве. Строили, чтобы обойти светофоры вот этих, Витебская улица, Вяземская улица, Рябиновая улица, но чтобы не пересекались общие потоки с этими улицами. Построили эстакаду и в конце впендюрили светофор. Вот прямо на съезде с эстакады, чтобы люди, выезжающие с Рябиновой, могли встраиваться в общий поток. Что им помешает встраиваться без этого светофора, я не понимаю. Ну, не могут они встраиваться. Но, чтобы уже в районе Рублевочки мы, типа, ехали равномерно, давайте лучше будем стоять на эстакаде, было принято решение. Вот построили эту эстакаду, и теперь вы стоите не внизу, где Рябиновая и все остальное, а наверху стоите на эстакаде, потому что там светофоры в самом конце эстакады. То есть я так аккуратно сказал, что, типа, нет, там головастые люди, но есть примеры иные, я аккуратно скажу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
О жизни. Лайфхак для тех, у кого экстраприируют рулончик сортирной бумаги за 300 евро.
Так.
Ребята, подтирайтесь газетой, как это делают пенсионеры.
А вместо телефона что, 3210 вести Nokia?
А вместо... радио СМИ, ну хватит уже на эту тему голосить который день.
Алло, тетя, я первый раз сейчас об этом сказал. Первый. Понятно. Да. Давайте мы сами решим на тему, чего мы будем голосить, ладно? А туалетной бумагой вредно, на всякий случай вам сообщу, вредно подтираться туалетной бумагой, и никто из пенсионеров так не делает. Ой, в смысле, газетной бумагой. Никто из пенсионеров не подтирается газетной бумагой, потому что пенсионеры все умные. И они знают, что свинец и прочие вещества, содержащиеся в чернилах газетных, не очень хорошо влияют на слизистые оболочки ваших этих самых. Вот. Но вы, как, ну, в смысле, вам, вы, если хотите, я не могу запретить вам в это дело. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
На самом деле, вот это как бы, оно тут не одно только Москва-Сити. Москва-Сити открыли проспект Багратиона, выезд на него нормально не построен, только будут делать. Север, вот, юго-восточную хорду открыли, проезд до МКАДа. Но проезд через дорожную улицу, потому что развязка тоже не построена. Вот это такая, знаете, гонка-показуха.
Нет, это не гонка-показуха. Я думаю иначе. Ну, смотрите, вы когда-нибудь въезжали в новый дом? Ну, в новую квартиру. Нет. В новом доме покупали когда-нибудь?
Нет, в новом не покупал.
Ну, купи. Купите тогда и посмотрите. С новым оно всегда так. Вот вы покупаете квартиру в новом доме, вам его сдают. А потом там детский сад будет достраиваться еще какое-то время. Коммуникации будут доводить какое-то время. И так далее, и так далее. Потому что, ну, в смысле, смотрите, какая история. Это же не мэр строит. Ну, в смысле, он сам себе сказал. Так, ну что, Семенович, сейчас, значит, это самое. Сейчас построю. И такой, а потом говорит, Семен, что-то не успеваем. Да, Семенович, не успеваем. Ну, через недельку откроем. Да, пофиг, откроем через недельку. Нет, не так выглядит. Строится, есть сметы, есть сроки, есть подрядные организации. Сметы, сроки и все остальное установлены. И за нарушение смет, сроков и всего остального существуют штрафные санкции, пени так называемые, неустойки и так далее. И поэтому, когда вам сдают новый дом и квартиру, вы хотите въехать в квартиру сейчас, потому что у вас в договоре написано «сейчас». Там так и написано «сейчас» в договоре. А если сейчас не въехали, так вы же в суд пойдете. И правы будете, потому что в договоре прописаны пени, неустойка за каждый день, пока вам не вовремя, не по договору вернули ключи, отдали от квартиры, и вы не получили право собственности. Вы потом в суд пойдете. Так вы что думаете, что это мэрия строит эти развязки? Нет. Это заказ. Да, строит город. Но город строит руками подрядчика, в организации и все прочее. И сам же город потом придет и скажет им, алло, у нас договор есть? Есть. Почему не сдано здесь? Поэтому очереди вводятся. Есть еще и понятие очередей. Понимаете, первая очередь, вторая очередь, третья очередь. очереди водятся поступательно. Так всегда было, так со всеми большими инфраструктурными объектами так. Вы делаете что-то одно грандиозное, понимаете, что функционировать оно уже может, и вводите это все дело. Согласитесь, что даже в ограниченном виде, даже в ограниченном виде, но М-12 функционирующие вот в таком ограниченном, недоделанном виде уже начинает разгружать потоки. Правильно? Правильно. Багратиону проспект, даже когда его еще не впилили до конца, не врезали в деловой центр, уже начинает разгружать Можайку. Кто-то уже едет по ней, правильно? И каждый человек, едущий по ней, это минус человек, едущий по Кутузе, стоящий в пробке на Кутузе. Ну, здесь все предельно просто. Я понимаю, что нам хотелось бы все и сразу, и вообще, и хотелось бы, чтобы жена родила ребенка, и мы сразу с ним поехали на охоту, на рыбалку, там футбол пошли гонять. Но какое-то время ему надо приготовиться, правильно? Он вылупился совсем еще, ну вот, это не получается. Какое-то время, то есть он уже вроде готов, правильно? Это ровно тот человек, который потом проживет всю свою жизнь до смерти. Вот он уже таким готовым, кем родился, типа. Вот он. Уже все, ручки, ножки, глазки, все у него есть уже. Все, он созрел. Мы не эти самые, к счастью, мы не сумчатые, которые рожают эмбрионы. И потом эти эмбрионы забираются к ним в сумку и там дозревают потом еще. Нет, мы сразу готовеньких рожаем. Но с ним на рыбалку сразу не сходишь. Как-то так вот получилось. Поэтому такие масштабные инфраструктурные вещи, это нормально, что тебе сдается не со стопроцентной готовностью. Так всегда вообще, ну и не только у нас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, ну я про М-12 не тянул, что называется, mm-hmm. ваш язык. Но mm-hmm. М-12 построили за 2 года, замечательно и хорошо.
Mm-hmm.
Но объезд М-5, объезд Ульянина и объезд Островцов строят уже 5 лет. И еще прибавили год строительства.
Но это же не одни и те же люди строят.
Автодор.
Я не знаю, значит,
заказчик,
есть...
Заказчик один, и технику всю, отстроит примерно...
Господи, да почему вы такой пессимистичный, я не пойму. Вам говорят, вот хорошо, вы говорите, а вот здесь плохо. Ой, а теперь ушел, нечего сказать. Но я не пойму вас, ну почему вам говорят, вот, да, жизнь не идеальна, послушайте. Жизнь не идеальна. В ней бывают проблемы. Дети со школы приносят 2. Мой вчера телефон разбил. Очередной, 3. Уже 3 разбил. Телефон яблочный. Ну, не новые самые там, но это мои. Вот он, все мои предыдущие, что были, я скармливаю своим детям. И это уже 3, который я ему скормил. А сколько раз я его чинил уже все. Теперь он окончательно его разбил. Все. Так что мне теперь его подвесить за уши этого ребенка своего? Ну, не идеальна жизнь, не идеально. Ну, что вы вот это... Вам здесь построили, говоришь, на фоне того, что тысячелетиями не строились большие инфраструктурные проекты, просто эонами не строились огромные проекты. Здесь тебе кольцо 2-й метрополитена, 60 новых станций. Во Внуково приехал метрополитен. Открыли Багратиона проспект, открыли М-12. ЮВХ еще открыли, южный ход вот этот вот сюда. А вокруг Островцов... Господи ты, боже мой, ну откроют тебе сейчас вокруг Островцов, так вы ж придумаете еще что-нибудь. Вы скажете про Химкинский мост и так далее. То есть ваша жизнь, вас не пугает, что ваша жизнь это череда разочарований? Не пугает? Испугайтесь. Ваша жизнь череда разочарований, неудовольствий и говна. Ой, извините, ну что-то такого. Боже мой, ну прибавьте чуть оптимизма. Пилюль, витамин оптимизма чуть-чуть в кровь впрысните себе, немножко, капель. Нет такого у вас? Я помогу. We'll be right back. Александра Одинцова, обращайтесь потом. Я вам подскажу, адвоката хорошего. Отсудит вам офигенную пеню и неустойки с вашего застройщика. 3 года достроить квартиру не могут, пишет Александр Одинцов. Нормально, нормально. Платят как миленькие все за это. Ничего страшного. Так, Денчик спрашивает, правда, Багратиону 600 рублей проезд стоит? Если да, то это капец. Во-первых, нет, неправда. А во-вторых, даже если 600, вам-то что? Да пусть хоть 1000 стоит, хоть 10 тысяч. Но кто может заплатить 10, поедет по ней, и все. И чё волноваться-то, Денчик, ёлки. Вы за 200 не поедете, Денчик, правильно? Вам все равно 200 жалко. Вы бы рублей за 10 поехали бы. Ну, нет, 10 не будет стоить. А дальше, да плевать. 10 тысяч пусть стоит. Не вы же строили, не вам окупать это все дело. У вас кутуза есть, продолжайте, пожалуйста. Вас же не забирает никто кутузу. Катайтесь по ней бесплатно. Согласен абсолютно.
Говорит Москва. 94,8.
Да, ну, в смысле, я не знаю, вы, как бы это сказать, вот вы сильно горюете, что вы никогда не купите себе апартаменты в Москва-Сити, квартиру? Вас это сильно волнует? Вы знаете, сколько стоят квартиры в Москва-Сити? Квартирки. Ну, ладно, если квартирку захочешь, я не знаю, есть там квартиры или только апартаменты? Нет? Никто же не бегает из вас, не кричит, как 250 миллионов? 250 миллионов за студию? Ну это капец вообще, вы что, с ума сошли? Да вы не собираетесь там покупать себе квартиру. Ну и не расстраивайтесь тогда из-за этого. Поэтому, да, стоит 600 рублей. Да, стоит 600 рублей проезд. Я сейчас посмотрел. Проезд для легковых, согласно опубликованным на сайте оператора тарифом, обойдется в 600 рублей. Использование транспондера уменьшает стоимость до 416 рублей. Но это едут люди, которые едут из своего дома к себе на работу или из своего загородного дома в свою городскую квартирку в Москва-Сити. Ну, построили для людей, которые могут заплатить. Скажите, вас не пугает билет на острова интересненькие за 3 миллиона рублей в самолете? В том же самолете, в котором вы летите за 80 тысяч рублей. Нет? Вы не бегаете вокруг самолета с криками «Капец, капец, вы что? Это просто, вы что вообще, что ли?» Бизнес стоит 3 миллиона рублей туда-обратно. Нет? Нормально все? Это тот же самолет, в котором летите вы. Тот же самолет. Ну, не хотите лететь за 3 миллиона 12 часов? Ну, летите в экономе за 80. Да, в смысле, ну не настаивает же вам никто, что вот сюда только заезжай. Только сюда заезжай. Нет, поезжайте бесплатно, как хотите вообще. Нет, 600 это, я не знаю, туда-обратно. Нет, туда-обратно и туда 600. Я думаю, что в одну сторону 600. Ну, то есть, если я буду понимать, что я дико опаздываю, и мое опоздание стоит дороже 600 рублей, я заплачу 600 рублей. Заплачу и поеду. Если я не опаздываю, я не заплачу. Участок от МКАД до Москва-Сити, мне кажется, примерно по продолжительности такой же, как участок от Москвы до Шереметьево. И там 550 стоит проезд. 550. Ну, в смысле, это сопоставимые цены. И больше того, на проезды по платным магистралям в России существуют тарифы, их не высасывают из воздуха. 600! Это тянет на 600! Нет, так не делают. Есть тарифы определенные. Стоимость проезда за километр. Точнее, вилка тарифная. Ровно так же, как с налогами транспортными. Вот вы же не бегаете, не кричите, что вы тут заплатили 40 тысяч налога транспортного. А кто-то за это же заплатил 1500 где-то. А? Нет? Или да? Или нет? Или да? Не знаете вы про эти истории? А страховка? Вы уезжаете в другие регионы, чтобы страховать автомобиль. То есть вот мне интересно, как вы, живя в других аспектах жизни, постоянно сталкиваясь с этим, вы живете норм, комфортно? А здесь вдруг дорога оказалась дорогой, господи, как некомфортно. Я понимаю ваше разочарование, потому что вы очень рассчитывали на нее. Вы рассчитывали, что вот, наконец, я поеду вместо этой пробки на Можайке, я поеду по этому проспекту Багратиона. Извините, пожалуйста. Но если все так будут думать, а потом все поедут по проспекту Багратиона, так ровно та же пробка будет и на проспекте Багратиона. Цена должна быть такой, чтобы не каждый туда поехал и пробка перебралась туда. Цена должна быть такой, чтобы, ну, вы думали, нужно, не нужно. Ну, нужно, ну, поеду, нужно. Не может в Москва-Сити стоить квартира 8 миллионов рублей. Ну, не может. Ровно так же и поездка в Москва-Сити тоже должна быть. А парковка какая в Москва-Сити? Сколько стоит парковка там? Нет, ничего нет, не икается там никому, кто стоит на парковке. С первой минуты въезда начинается. Это просто такое место. А это просто такая дорога, которая ведет к такому месту. Я вообще не вижу никаких проблем. Ну, в смысле, потому что я не собираюсь по ней ездить. Если бы я собирался по ней ездить, у меня не было другого выхода, я, может, вместе с вами бы возмущался. Но выход-то другой есть. Продолжайте Можайкой пользоваться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте. Ян, меня зовут, Москва.
Ян, очень жаль, что приходится тратить время на такие элементарные объяснения таких простых вещей. Это вообще караул. Да, извините, продолжайте.
Я хотел просто рассказать вот по поводу, как раз вы говорите, есть другой выход, да, вот по поводу другого выхода. По М4 есть такой город Ефремов, и рядом с ним прям там, ну, 80 километров, город Елец. Вот этот участок, как бы, проехать стоит 500 рублей. И по поводу альтернативы, я один раз съехал туда случайно, раньше как бы повернул складки, и в населенных пунктах ограничение 30 километров в час, лежащий полицейский.
Неудобно, неудобно. Извините, у нас уже новости должны быть. Неудобно, понимаю.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите в наш телега, там жмите кнопочку в верхний правый угол. Вступить, не бойтесь, никаких членских взносов. Вступить сможете так же, как и выйти оттуда. Это стрим. И вы попадаете сюда, в эфир, картинки смотрите, видосики. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро, Москва.
Да, приветствую, приветствую.
Захотел рассказать вкратце свое отношение к платникам, когда я был чуть моложе и чуть глупее, и в момент открытия на М4 платной дороги, я такой был принципиальный, за 30 рублей не хотел ездить по платнику,
да.
Ездил в объезд.
Да.
Ездил прекрасный платник, расширялся, а я ездил в Тульской области. Вот как-то получалось, что выезжая из Тульской области, я вот в любом случае попадал на платник, как бы вынужденно. Я такой написал в поддержку, ребята, я говорю, а как, где моя альтернатива, почему я упираюсь в платник? На что мне сотрудник написал, ну, там, ссылка на закон, схема, где этот объезд. Я ради интереса полез почитать закон. Закон чуть ли не от 93-го года. Я еще думал, а что же народ тогда не возмущался, когда все эти законы принимались. Потом я уже поговорил с людьми, кто в 90-е ездил, они мечтали о платнике на М4, потому что стояли часами. Вот. Ну и как-то вот так. И самое главное, когда платник открывался, что-то никто не ходил с пикетами, не возмущался. Как же вы так тут платные дороги строите?
Так я не понял, там что ли вообще нет, невозможно проехать, минуя платную? Такого не должно быть, мне кажется.
Нет,
или может
там
быть?
Как раз-таки есть, альтернатива есть, но она такая, знаете, как бы, когда смотришь, ну, обывательским глазом, думаешь, ну, фигня какая-то. А тут... Смотришь, как бы закон принятый, все устроило, закон прошел, как бы альтернатива есть, все по закону,
Вот.
Никого не обманывает.
Ну вот, вы знаете, мне здесь тоже написали, что... А, нет, ну вот же перед новостями, что есть альтернатива, но там едешь через деревни 30 км в час. А вы, знаете, поезжайте в место, где на платных дорогах люди собаку съели. Если повар им не врет. К примеру, в Германию. К примеру. Это автобаны там бесплатные. А вообще-то есть магистраль. Или во Францию куда-нибудь. И попробуйте воспользоваться там бесплатной альтернативой. Дороги-то платные появились не просто так. Дороги платные появились потому, что бесплатные альтернативы, они физически не предполагают наличие, во-первых, такого количества транспорта. Во-вторых, не предполагают наличие огромных плотных потоков грузового транспорта, фур и всего остального. И поэтому не так, как у нас на М-10 вы на фурах стоите, потому что вы не хотите на платку ехать. Нет. Там ты физически не сможешь на фуре проехать. Она есть, альтернатива бесплатная. Но ты по ней не сможешь проехать, потому что эта альтернатива идет через маленькие, уютные, красивые деревеньки с такими круговыми движениями, перекрестками, где ты на фуре физически не проедешь. И у тебя есть вариант только один – ехать по платке. Все, других вариантов вообще нет. А если ты такой упоротый, этот экономный бюргер, ты поедешь, может быть, через эти деревни, но там разница во времени у тебя будет исчисляться часами. Часами. Вот там, потому что ты реально едешь по местности, где ограничения в городах 30, а на этих, на трассах 50-60. Ну, типа ты выезжаешь из города, там типа трасса. Но это не трасса, это такая двухполосная дорога по одной полосе в каждом направлении. И все. Есть такие же альтернативы. Но это принимается как, ну, извините, это, ну вот так устроено здесь. Окей. А у нас теломеры эти укорачиваются. И потом мы стареем и умираем. Фу, какая гадость, стареть и умирать. Согласитесь? Фу, гадость какая. Ну, дайте с пикетом выйдем. Против старения и умирания. Ёлки, это же так отвратительно. Старость. Что может быть отвратительно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Добрый. Алексей, Москва.
Да,
Алексей. Я хотел бы, знаете, возмутиться в сторону возмущающихся. Я вот лимитчик, да, и в Москве с 2001 года. И каждый год езжу в регион к родителям, ну, в отпуск. Да? Так вот, там были бы рады 5% того, что делают в Москве. Просто вот были бы счастливы до умопомрачения. Поэтому, как бы, я не вижу ни проблем в том, что у нас что-то развивается.
Надо собрать стоит... всех и отправить к вашим родителям на выходные, ну, на каникулы, на месяц, да, не вот на месяц, пожить.
По МСД проехал, да, и помню, когда... Пикетчики стояли и говорили, что там атомный реактор, захоронение и все остальное. Они живут рядом, там дом рядом стоит, их это не смущает. А вот хорду строят.
А вот дорога, ну, естественно, конечно, да. А как же вам нравится все платное, пишет Кошек. А вам, наверное, Кошек, нравится все бесплатное, правильно? В коммунизме живете. Бесплатное все вам нравится. Конечно, конечно. Бесплатная ответственность, бесплатное это. Налоги вам нравятся, чтобы не платить, правильно? Тоже мне придумали. Я же сам это все тут сделал, пошел, сам продаю все это. А что я платить налоги-то буду? Ну, в самом деле, все бесплатное вам, Кошек, нравится. Ну, пожалуйста, я не против. Я принимаю ваш принцип. Пожалуйста, вы можете копаться в этих... Знаете, сколько продуктов выбрасывают торговые сети? Эти, ну, просроченных. Колоссальное количество. Бесплатно собирайте. Конечно, можно поставить себе целью и бесплатно все вот этого делать. И больше того, я вам хочу сказать, что мне... у меня продолжается эпопея. Ну, сегодня поеду сдавать «Москвич» на день раньше. Горюю из-за этого. Ну, потому что следующий тест, что-то я не рассчитал, он должен сегодня начаться, и неудобно подставлять людей, поэтому я на день раньше сдам «Москвич». Вот здесь, кошек, вы вообще не угадали. Мне не нравится все платное. Мне нравится все качественное. Это не одно и то же. Если я могу качественное получить бесплатно, я с огромным удовольствием получу это бесплатно. А именно, мне нравится качественное движение по Москве. И мне нравится оно бесплатное. Я езжу с удовольствием на электричке. Мне нравится качественно парковаться в Москве. Не толкаться локтями, не участвовать в автоматных перестрелках за парковочное место, потому что вас здесь не стояло, и вот это все. Нет, мне нравится, как устроена парковка в Москве. Платная парковка. АМПП называется эта штука. Администратор московского парковочного пространства. Мне нравится. Но еще больше мне нравится парковаться бесплатно на электричке. Так что тут вы вообще не угадали. Мне не все платное нравится. Мне нравится все качественное. Потому что в том или ином смысле за некачественное вы тоже платите. Вы подумайте сейчас над тем, что я сейчас вам скажу. Вы предпочитаете некачественное. Но это некачественное зачастую стоит для вас либо столько же, сколько качественное, либо дороже. Потому что если рассматривать не узенько, вот так вот, сколько на ценничке написано. А последствия? Жрете постоянно какие-то эти холестерины, калории, все остальное, еду, жиры, все остальное. Оно типа дешевле, чем качественная еда, чем всякие ваши рыбы там. Пожалуйста, вы платите меньше. Но только вы посчитайте потом, сколько вы на здоровье на свое угробите, на восстановление его и на все остальное. То есть считать нужно масштабно, широко брать и оценивать перспективы. Говорите, электрички дороже стоят, чем обычные автомобили? Во-первых, это не так. Не так это уже. А во-вторых, а вы возьмите все в комплексе полностью владения автомобилем. Не просто ценник его, когда вы приходите покупать, а общее владение. Да и умножьте на 3, а то и на 5 лет. Умножьте его. И посмотрите, сколько стоит электричка, а сколько стоит бензиновый автомобиль. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Москва, Андрей. Вы знаете, а я голосую все-таки за платные дороги. Вот пользуюсь двумя направлениями. Это в сторону Орехозуева и в сторону Белгорода. И все время выбираю только платные дороги. Ладно.
Сколько вам в Автодоре заплатили денег, чтобы вы сейчас позвонили, тут сказали?
Нет.
Да заплатили.
Клянусь, экономия бензина раз, экономия времени два. Ну, вот это очень важно.
Абсолютно согласен с вами. Но, послушайте, господа, господа душнилы, я прекрасно вас понимаю. Прекрасно вас понимаю. Допускаю, что вам много не нравится. Допускаю, что вам не нравится, что вас щемят на обочинах. Потому что вам ведь надо быстро. Все лохи стоят, а вам надо быстро. Вам быстро надо доехать. И вы, в конце концов, быть лохами сами решили стоять вот здесь, вот по разметочке ехать. Это ваше решение. Ну, в смысле, это наше решение лоховское, правильно?
Правильно.
А вы берете от жизни все самое, ну, правильное. Можно куда-то нырнуть, пронырнул быстренько все. Можно по обочине, а почему нет? Я прекрасно понимаю вас. Понимаю. Но мне бы хотелось в ответ, чтобы вы ровно с такой же готовностью понимали нас. Нас. Людей, которые готовы платить и получать что-то. Людей, которые понимают, что бесплатного ничего не бывает. Ну, окончательно бесплатного. И за качество нужно платить. Ну, порой. И что когда вы придете к врачу, ну, я не знаю, кому-нибудь, к специалисту, и скажете, а че это у меня тут вот это вот самое отвалилось? Он вам скажет, а сколько ты заплатил за ремонт? А вы такие... 2 копейки. А он тебе такой, так я на 2 копейки тебе и сделал. Мне очень понравилась в этом смысле вывеска. Сейчас попробую ее восстановить. Как же она там была? Значит, первое дешево. Дешево. Потом быстро. Быстро. И дешево, быстро. И, по-моему, качественно. 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 Что-то такое было. Вот. И это автосервис был такой. И они такие предлагают. Вот 3 пункта. И предлагают, выберите 2. Мы обеспечиваем работу, исходя из 2 пунктов из этих 3. Можете выбрать дешево. Ну, тогда будет либо быстро, либо качественно. Потому что если будет качественно, то будет очень долго. Окей? Если вы хотите быстро, тогда выберите. Если быстро, то качественно, но дорого. А если быстро и дешево, тогда качество пострадает. Выберите что-то. Потому что, ну, извините, ну, вот, ну, не бывает идеальных ситуаций. Чтобы вот... Это вам, вам послание. Кошек вот, и всем остальным. Вот, вы хотите дешево, но потом вы хотите еще прокачать права свои, а почему это тут вам вот еще не додали? Потому что, несмотря на то, что я заплатил 2 копейки, ну, я же заплатил 2 копейки и все остальное. В общем, так. С платными я хочу уже закончить. Ладно? Елки, прожгли столько времени на этих платных. Не нравится. Кажется дорого. Не платите. Все. Не, кажется, дорого квартира в Москва-Сити. Не покупайте квартиру в Москва-Сити. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Валерий меня зовут.
Да.
Мне тоже мультфильм напомнит, как это мужик пришел, шапку одну дал и говорит, мне сделал. Вот извините, тот он ему надел таких шапочек. По поводу дешево и больше. А по поводу
это и про шапки было тоже. Можно, можно и 9 шапок из одного руна сделать. Да, 9, да, 9. Да, да. Ну, только они будут такие на кошку шапочки.
Знаете,
размером.
Вот, один такой небольшой просьба к вам. Вот это, которое сейчас Хорду построили от Ленинградки, она там где-то заканчивается. В М-12, по-моему, она переходит. Mm-hmm. Вы можете чаще говорить, что она платная будет? Потому что сейчас, которые люди приезжают...
Для иностранцев, ну, для регионов, да, для регионов, да, вот для тех, кто вот, транзитом проезжает по ней, она платная.
Знаете, будут возмущенных сколько, и будут все это распространять по всей России, же говорит.
Там а там нигде на въезде нет указания, что она платная?
Ну, вот я пару раз проезжал, эти табло висят, тут какого-то числа начнут плату взимать, вот, чтобы вы как-нибудь в своей передаче напоминайте, там, профилактику.
Окей, хорошо. Давайте я тогда еще раз про важное скажу. В связи с тем, что новый проспект Багратиона врезают в инфраструктуру транспортную, в развязку у Москва-Сити, круг внизу, когда с внутренней трешки съезжаете вниз к Москва-Сити, круг закрыт для тех, кто съезжает с третьего кольца внутренней стороны. На круге вы не сможете на круг попасть, там закрыт круг. Нужно у круга спускаться вниз, и у круга поворот налево. Под третьим кольцом проезжаете, потом снова налево на набережную, снова налево, и только так вы попадаете в сторону Краснопресненской набережной, там выезжаете, и потом уже объезжаете как бы деловой центр или там, или въезжаете в один из въездов на платную зону парковочную Москва-Сити. Ким Чен Ын прибыл в Россию! Браво! Браво! Бис! Можно, пожалуйста, там на Дальнем Востоке остаться? Потому что вчера люди говорили, что приедет, и начнется здесь. Такие будут пробки. Я, кстати говоря, видос запилил для вас по Ким Чен Ыну. Помните? Нет? Ну, вы не видели, конечно. Я сейчас покажу. Показываю в стриме, те, кто посмотрите. В общем, он на боте на таком уходит в море, на катере, а за ним военные бегут в воду уже по пояс, по грудь в воде, бегут и руки вверх, и за ним тянутся, рыдают, плачут, господи, покидает их солнце. Тут в кадре в один момент появится, а он рукой так отгоняет их, машет, давай на берег, вы что, простудитесь? Потому что все в пальто, он сам в пальто, то есть холодно. А они по пояс уже, по грудь в воде, и за ним идут, как эти... ну, не будем. Вот. И тут в кадр даже сейчас попадет женщина с ребенком. Вот, держит ребенка, малыша вообще, грудничка тоже в воду пошла с ним. Все, они рыдают, все это. Это проводы Ким Чен Ына. Это вот Ким Чен Ын. Но нет, оказалось, что он на поезде. Ну, он, естественно, на поезде. Он там, на бронепоезде на своем прибыл. Ким Чен Ын прибыл в Россию, пишет Кюдо, со ссылкой на источник. По данным японского агентства, прикиньте, поезд главы Северной Кореи прибыл на станцию Хасан в Приморском крае после пересечения границы. Так и хочется спросить. Эй, самураи, а вы откуда знаете? А? Нет, не знаю. Публикуем переговоры пилотов самолета Airbus перед аварийной посадкой в поле перед Новосибирском. А есть звук в звуке? А, нет, это просто картинка. Я думал, что здесь... А почему в звуке текст только есть? Переговоры в текстовые есть штука. Был отказ гидравлической системы, это диспетчер. Попозже не отвлекайте, пилот. Диспетчер понял, уточним у Новосибирска сейчас схему захода. Пилот принял. 1383 на 120-м эшелоне пойдем, нам топлива не хватит. Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120, диспетчер. Пилот, Новосибирск, погода, подскажите еще раз, пожалуйста. Пилот, Диспетчер подсказывает. Пилот 1383. Хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может... Вам ветер может нужен 120, на 120-м эшелоне? Да, скажите. Диспетчер, понял, уточню. Диспетчер, пилот 1383, подход. Пилот, полосы мы не сможем... А, нет. Полосы мы не сможем освободить. У нас передняя стойка неуправляемая будет. А, в смысле, он говорит, что не освободят полосу. Передняя стойка неуправляемая будет. Диспетчер, пилот 1383, понял, сообщим Новосибирску, обеспечит вам посадку. Серег, что, серьезно? Да, гидравлика потекла, вытекла полностью. Вонючий случай. 1383, ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального, и работаете, Новосибирск, контроль, 132,5. 132,5, спасибо, до свидания. Всего доброго. Серега, удачи, спасибо. Все, это все переговоры. Спокойно, спокойненько. А что в самолете кто-то падал вообще? Реакция одного из пассажиров лайнера после аварийной посадки в поле под Новосибирском.
А что, кто-нибудь с самолета-то падал вообще?
Ну, я смотрю, так люди веселые, смеются, улыбаются. Что-то, никакой паники. Вот самолет стоит в поле. Еще раз, вот, слушайте. Ага, улыбается девушка такая. Может, это нервная? Но, тем не менее, может быть, могут быть нервная истерика и слезы, а у нее смех.
А что, кто-нибудь с самолета-то падал вообще?
Это пассажир тоже идет. И тоже такой расслабленный. То есть посадка произошла... Я думаю, что кто-то там вообще даже не понял. Вы же, когда садитесь в аэропорту, приземляетесь, вы полосы не видите, правильно? Мы первый раз в Ницце так, когда садились, я немножко тоже встряхнул. Потому что ты в море садишься. Море, 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 и вот уже вода, море, 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 все время море. А там взлетка, она такая, насыпь искусственная, насыпана в море. Потому что нет места на берегу. Там все кривое, и скалы, и все это. И застройка. И поэтому насыпали взлетку в океане. Ну, в океане, говорю, в море. И вот так ты садишься тоже. Море, море, и кажется, все, кранты. И потом, нет, сел на что-то твердое. Так и здесь. Вы когда садитесь, вы же не видите полосу. И люди видят поле, поле, поле. Ну, поле, поле, поле. Но нет, ну, конечно, пилот говорил, головы вниз, примите безопасную позу. Но я уверен, что кто-то не понял, что они в поле садятся. И спокойненько сели, шасси полностью все целое, самолет не сидит на носу, то есть полностью отработало шасси, все. И люди в результате вот спокойненько по полю идут. И так вот расслаблено. Ёлки. В кукурузу же у нас Домодедово тоже уральские посадили. Что там вообще за терминаторы в уральских авиалиниях работают? Можно мне парочку таких? Ну, чтобы вот с такими летать. Я очень хочу летать, с такими парнями, которые хоть в кукурузу, хоть в поле, хоть куда, хоть с гидравликой, хоть без гидравлики посадят тебя, и все будет нормально вообще. Можно мне с такими тоже? Самолет летел из Сочи в Омск, на борту 170 человек, 23 ребенка. Это Airbus 320. Мне здесь кто-то удивлялся, это что за самолет, что 23 члена экипажа. Но 23 члена, это не пилотов 23 там, нет. Имеется в виду стюардессы, стюарды. Ну и экипаж тоже. Поэтому, ну, нормально для большого самолета. Так, сел на грунт в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. То есть он шел на экстренную посадку в Новосибирск, 180 километров не долетели. Площадка около Каменки. На подобранную с воздуха. О, то есть они подбирали с воздуха, они не просто, а подбирали с воздуха площадку, подобрали поле и совершили посадку. Пассажиры эвакуированы в районный дом культуры. Медпомощь никому не понадобилась. Ну, просто вообще. Помните гудзонское чудо на Гудзоне? Когда посадил пилот самолет, тоже чайки попали в двигатель. И он принял решение вместо возвращения в аэропорт. Не дотянул бы до него просто. Садиться на воду. И там тоже, ну, просто, ну, чудо. Вот еще одно чудо. Пассажиры эвакуированы. Отмечается, что лайнер не горел, не разрушен, нет повреждений на земле тоже. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации. Извините, это у меня, это не у вас, не волнуйтесь. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Но, нет, это стандартная процедура, конечно, будут проверять пилоты и Гудзонского. Как его? Вы помните фамилию? Очень Том Хэнкс его неплохо сыграл, кстати говоря, в кино. Его тоже проверяли, пытались на него повесить, что зря он сажал на воду, подвергал угрозе жизни, мог бы дотянуть. Не мог бы. Там потом моделирование показало, что не дотянул бы. И упал, и тогда разбился бы точно. Вытаскивать, как оттуда будут самолет? Не знаю. Тот, что в кукурузу сел, распилили. Вот, к сожалению. Потому что это было настолько чудесное спасение и настолько, настолько классные, скромные парни, и настолько эта фраза, вот эта вот на солнце вдоль рядов кукурузы, как сейчас вдоль рядов, сейчас, может, я найду ее, эту фразу. Идем на солнце вдоль рядов кукурузы. А, нет здесь, наверное, это ведь. А, нет, сейчас, секунду, подождите.
Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Вот. Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. Спокойно. И люди вдоль рядов кукурузы так спокойно идут. Вот. Здесь не знаю, если там повреждения какие-то. Ну, мне было жаль, что этот самолет распилили. Но это тоже, ну, я не знаю, ну, в общем, посмотрим. Самое главное уже случилось. При катастрофическом отказе гидравлики, гидравлика — это общее управление самолетом, всеми органами управления. При катастрофическом таком отказе все живы, самолет цел, ничего не взорвалось, стоит на шасси. Ну, в общем, я хочу таких пилотов себе всегда. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.